Новая жизнь. Беседа 804. Здравствуйте, спасибо за то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл учебных бесед с старым доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман. Здравствуйте, Ницца Мазоз. Здравствуйте. Сегодня мы с радостью пригласим вас на беседу с Раф Лайтманом о греческой культуре во время Хануки. Будет интересно, пожалуйста, Ницца. Культура Греции — это культура очень любопытная. Весь процесс начался 2500 лет тому назад. Общество начало систематически оказывать влияние. Это началось за счет того, что было завоевание Александра Македонского, которое за 10 лет подчинил все державы, Персию, Египет. И в этом смешении возникла новая культура, эллинистическая, очень развитая, развивающая разум, интеллект человеком. И в том числе такие принципы, как свобода мысли, свобода слово, до сегодняшнего дня мы их ценим, которое очень содействовало философским и математическим исследованиям, как исследованию природы, стремление к совершенству, конкуренции, театр, искусство, все, что связано со скульптурой, пением, архитектура. Ну, до сегодняшнего дня мы остаемся на той же основе, которую древняя Греция в то время заложила в культуру, в особенности в западную культуру. И сегодня мы бы хотели понять в процессе эллинизации, хотя бы понять, как повлияло настолько сильно и до сегодняшнего дня эта культура на наше сознание, на наш разум до сегодняшнего дня. В чем секрет этой греческой культуры, которая оставила такую печать до сегодняшнего дня? Для этого нам нужно обратиться к Мирандоле, к философам средних веков, Италии, Германии,
Ройхман.
И они пишут, что философия и развитие науки Греции взято от пророков Израиля. И у нас написано в наших книгах, что времена пророков это было за сотни лет до новой эры, когда народ Израиля был на высоте реализации науки Каббала, и поэтому он был очень открыт для объединения внутри себя, и пребывало много людей из народов мира впечатлиться от философии и того метода, который был у народа Израиля тогда. Это было «возьми ближнего как себя», согласно истинной Торе. Написано, что это великое правило Торы. И они изучали это. И были люди, которые поняли величие этого метода и преподавали его, не знали только, как это применить. Потому что для того, чтобы осознать эту методику, требуется много лет нахождения в правильном окружении и реализации, которая требует науку Каббала. И были такие, как Ункилус, как Раби Акива. Было много людей, которые пришли из народов мира и были. Поэтому пишут философы средних веков, в особенности Ройхман, он пишет, что У меня есть много, что они пишут, эти философы, что греки получили от Торы. И если мы идем то, что рассказывает Тора, Тора рассказывает, что наш эгоизм, желание получать, не может нас сильно развивать. Если бы мы получили методику науки Каббала, которая развивала нас, и передали бы миру, то мир бы не продвигался. Он бы жил, как жили в Африке десятки лет назад. Как варвары. Ну, не знаю, варвары традиционно. Когда не было ни закона, ни суда, а были семьи, племена, в которых есть свои законы, и они не развиваются, как при либеральных законах, когда есть свобода выбора. И там есть понятные законы, кто такой отец, кто такие дети, и очень понятна всем иерархия. Все остальные, кроме племен, как в Африке, как в Америке, когда прибывали люди культуры или из науки Каббала, которых передавали это или через христианство, или через ислам. Если бы не это, то человечество до сегодняшнего дня находилось бы в состоянии жизни в пещерах. Я не говорю, что хорошо или плохо, но развитие мира должно быть в осознании зла, чтобы осознать зла, остерегайся зла и делай добро. Поэтому развитие должно быть таким, что берут методику в противоположном смысле и конкуренцию, и феодализм, и капитализм после рабства. Сейчас мы приближаемся к новой эпохе. Но прежде чем мы приближаемся к новой эпохе, давайте посмотрим, что там было. Я поняла ваш ответ. Вы в чем секрет? В том, что они получили это от иудаизма. Что они взяли это от науки Каббала. А давайте постараемся понять, что произошло. Они взяли какое-то восприятие и применили его, как они способны. Потому что наука Каббала полностью говорит выше знания, выше знания человека, как человек может приподняться на более высокие уровни, чем его религия. Как будто переступить через свой разум. Да, выше разума. Разум дан для того, чтобы на нем приподняться. Не для того, чтобы его развивать, нет. Почему? Потому что то, что есть в разуме, это этот мир. Так мы будем развивать науку, развивать культуру, развивать воспитание, развивать разные игры, чтобы было человеку чем заниматься в жизни. Но дело не в этом. Дело в том, чтобы приподняться на более высокие уровни существования. А это выше разума. Это мы должны уже действительно... Это очень интересный момент. Я должна понять, что сегодня в нашем восприятии развитие разума, развитие знания, это вещь очень часть культуры. Мы до сегодняшнего дня находимся в той же лжи, которую нам принесли греки. Так давайте дадим определение этой лжи. Человек хочет развивать свое сознание. Это же хорошо. Нет. Я говорю как ученый. Это само себе противоречит. Вы, как ученые, говорите, что развивать разум — это плохо. Да, моя профессия, кибернетика и системы организма человека, все, что учил в университете. Я писал диссертацию. Там в диссертации была греческая философия, иначе бы не приняли. Я вам говорю, что это неправильно. Так что неправильно? Подход к жизни. Какой неправильный подход? Подход к жизни, который греки взяли от каббалистов, они взяли подход, что нужно развиваться, но развивали это в разуме. То есть не идти выше нашей природы, а внутри природы. Внутри природы — это знание. Что такое знание? Я понимаю, я чувствую, развиваю эти инструменты, и с их помощью я прихожу к власти над всем миром. То, что раскрывается мне. Это наука, это культура, это воспитание. Это все, что у нас есть сегодня у человечества. Я человек развитый. Это не то, что я, но я человек посреди мира, и я развил себя до самого конца, насколько возможно. Культура, воспитание, все науки, музыка, живопись, танец, все. Все для того, чтобы наполнять себя, наполнять свою жизнь. Это эллинизм. Это греческий подход. Эллинизм — это греческий подход, то есть он взял на мудрость и исказил и стал неправильно пользоваться. Да, ради блага человека. Вы говорите «человек». Я. Во мне есть рациональная часть, которая постоянно развивается. Например, изучение, образование. Что я развиваю в себе? Ну, вы говорите, что это рациональное. Ну, хорошо. Я стараюсь понять, я понимаю, что есть вещь, разум. У меня есть еще какая-то часть, которую я не знаю. У каждого есть возможность подняться выше разума, на уровень нового разума, более высокого. Понять, почувствовать реальность на более высоком уровне, там, где наша реальность управляется с того места. То есть у меня есть потенциал в каждом. В каждом из нас есть потенциал, с одной стороны, его разум, с другой стороны, возможность приподняться над разумом и увидеть более широкую реальность. Давайте сейчас поймем, что такое эллинизм. Что произошло? Произошло очень просто. Они слышали то, что говорят каббалисты. Каббалисты обучали кого? Всех, кто хотел. И каббала говорит о технике, как приподняться над нашей ограниченностью. Как мы воспринимаем мир, время, движение, место, пять органов чувств. Как мы воспринимаем мир, который нам кажется, это существующее, кроме этого мы не видим. Если мы хотим увидеть за этими границами, что такое мир? Мир — то, что я воспринимаю. А если бы я мог воспринимать больше? Наука каббала позволяет мне это сделать. Но для этого нужно выйти из моих келим к более высоким келим, то есть к чувствам, к разуму более высоким. Это означает выше знания. Знание — то, что у меня есть сейчас, сколько я могу наполнить себя разными мнениями, развивать все в направлении, где я наполняю себя. А высшее знание означает выйти из себя наружу и увидеть мир, раскрыть мир, как он есть. Почувствовать его вне себя. Но для этого мне нужно оставить себя сегодняшнего в восприятии и чувствах и выйти из себя. Это кажется немножко непонятно, как будто мое сознание не способно. Я должен оторвать от себя какую-то часть и запустить ее в космос и почувствовать, что находится вне меня. Все, что воспринимаю, называется этот мир. Я хочу воспринять вне моего восприятия сегодняшнего. Это то, что объясняет нам, это то, чем помогает нам наука Каббала. А греки на это не пошли. Они взяли все эти знания и исказили их в направлении чувства, постижения их. И так у них получилось. Наука, их мировоззрение, философия в особенности, жизненный уклад, они писали много о душе, о разных вещах. И потому что услышали от каббалистов, от пророков, тогда пророки были на уровне, каббалисты были на уровне пророков и оказали влияние на весь мир. С одной стороны, так иудаизм, древний иудаизм, наука Каббала повлияли на мир. Один раз, второй раз через Рим, римский жизненный уклад, третий раз через религии, христианство, ислам и все восточные учения повлияли, вы говорите, все, кто пришли, и потом они питались. Я говорю, что нет в нашем мире ничего, что не пришло бы из науки Каббала. То есть источник всех учений. По-другому не может быть. Мы поняли. Сейчас мы хотим понять последствия. Каковы последствия? Последствия очень простые. Что все эти методы сейчас должны прийти к кризису и показать, что все они упираются в стену. То есть это очень хорошо работало 2500 лет назад. Так и нужно было сделать, так и написано в науке Каббала, что так будет. Она развивала в нас часть разумную, исследующую. Да, не то, что нам это нужно, но да. Я хочу понять, это не совсем понятно. Вы говорите о том, что человек может развивать. Мы говорили о компоненте, который называется разум. Если я понял ваши вещи, вы говорите, я могу воспринимать вещи в разуме, я могу воспринимать вещи вне моего разума, выше моего разума. Да. Что находится выше моего разума? Нет ничего. Другое восприятие. Да, ты не понимаешь, не знаешь, не можешь это раскрыть. Просто так. Но есть иное восприятие реальности. И как человек приходит к иному восприятию, он же развивает себя, развивает по-особенному. Так я хочу понимать, что такое по-особенному. Я хочу понять, как греческий подход развивает человека, и что в нем плохого. А затем расскажите мне о другом. Как греческий подход развивает человека? Развить разум и чувства, которые есть у него сегодня. То есть беру человека с нуля, у меня есть разум, чувства, мы будем развивать их лучшим образом. Живопись, музыка, танцы, математика, и все, что хочешь, все, что есть у человека, что он развивает. Сделаем интеллигентного человека. Интеллигентного это еще кроме того. И по этой линии шли и развивали разум и чувства человека. Это греческий подход, поэтому, как говорится, он существует до сегодняшнего дня. У меня родился ребенок, пошел в детский сад, в школу, хочет получить как можно больше информации, развивать себя как можно больше. То есть так мы думаем сегодня. Мы живем на этой методике. Мы, то есть весь мир. Да. Сейчас, вы говорите, есть нечто иное. Давайте сейчас. Мы поняли здесь вас. Так мы привыкли относиться к жизни. Вы говорите, это плохо. Есть нечто лучшее. Что это лучшее? Лучшее. И скажите, что в этом плохо. В этом все хорошо. Но мы упираемся в тупик. Что мне с того, что развиваю все эти вещи? Я все равно остаюсь ограниченным. заканчиваю жизнь, умираю, ничего не остается, кроме детей, которые тоже обязаны жить и умереть, как я. Какая альтернатива? Не альтернатива. Я только вижу, что есть какой-то здравый смысл в моем существовании или нет. А весь здравый смысл моего существования, что я себя поддерживаю, свое существование, наилучшим образом. Наилучшим образом. Стоит ли ради этого жить? Ну, если нет вариантов, то я живу. Но по нашему, с точки зрения здравого смысла нашего, лучше вообще не рождаться. Да, но я уже родился, меня не спрашивали. То есть вся моя жизнь вынуждена, вынужден ты рождаешься. А какова альтернатива? Альтернативное восприятие мира. Не думать о том, что наша жизнь хороша. Есть она. В этом существовании мы говорили о том, что греческий подход говорит развивать разум и чувства до максимума. Когда мы начинаем это развивать до максимума, мы видим, что человечество приходит к тупику и большому кризису, наркотикам, отчаянию и тому, что человеку нечем заниматься. Почему? Разум не может развиваться уже? Нет. Чувства не дают. Разум всегда идет и обслуживает чувства. Чувства говорят, что мне не стоит это. Я прилагаю больше усилий, чем получаю наполнение, наслаждение. То есть чувство говорит разуму, я не чувствую больше. Да, поговорите с молодежью. Они скажут, и умереть не проблема. Что есть в жизни? Что жизнь нам предлагает? Эта игра между разумом и чувством очень любопытна. Я поняла, что греческая культура, что она сделала? Развивала разум и чувства. А сейчас что себя выработало? Эмоциональное или умственное? Эмоциональное. Да, наше чувство, желание получать, наша основа, выработал себя. Давайте посмотрим, что есть в этом диалоге между разумом и чувством. Что говорит разум, чувство разума? О, вы должны пойти к... должны открыть книгу Рамхаля. Там идет диалог между чувствами и разумом. Говорит разум, говорит душа. Говорит разум, говорит душа. Это очень интересно, как он объясняет. И объяснение, в конце концов, что если бы мы были более рациональны, то мы бы не продолжали жить. Что у меня с того? Я вчера тяжело работал, затем получил удовольствие, сегодня я ничего не чувствую, и опять должен тяжело работать, наслаждаться. Тяжело работать, наслаждаться. Какая польза? То есть разум уже не находит здравого смысла существования. Да, мы оказались в ситуации, раньше мы не спрашивали себя даже об этом. Существовали как животные. А сейчас мы начали спрашивать, для чего мы живем. И это уже продвижение. Но для чего? У нас нет ответа. И, ну, как Абала говорит, у меня есть ответ, для чего мы живем. В этой жизни мы можем выйти на иной уровень восприятия реальности. Это развитие разума, это развитие чувств прежде всего. В чем суть того развития? В том, что я начинаю чувствовать жизнь без ограничений. Ни в разуме, ни в чувствах. У меня нет проблемы. Я уже не думаю, для чего я живу. Потому что тогда вопрос о смысле жизни не существует. Я не совсем понял, что это за развитие. Если я воспринимаю свою жизнь в границах чувственных, разума, я вижу, что жизнь это не дает мне ничего, не наполняет меня, не ведет меня никакой цели. Поэтому лучше я бы не жил. Об этом уже говорили много, писали много, и действительно все с этим согласны, что лучше не жить, чем жить. А сейчас, это с одной стороны. С другой стороны, если я в течение этой жизни могу выйти в иное измерение, там, где я не ограничен в разумах и в чувствах, в разуме и в чувствах, то уже нет вопроса, для чего я живу. А я вхожу в жизнь понимания и постижения неограниченных. Неограниченных. Тоже в нашем мире мы входим в кризис, в тупик, некуда развиваться. Воспитание, культура, наука, все, что человек делает, все не имеет развития. Если поговорить со всеми специалистами, они скажут в каждой области, что это так. Я здесь провел десятки бесед с учеными, все так говорят. Все находится в тупике. Так Маковей — это те, кто хотели на войне между двумя подходами греческим и детским, хотели, чтобы мы пробили что? Наши границы разума и чувств материальных, и тогда мы постигнем новое измерение, новый мир. Что это за мир? То есть эллины поняли каббалистов тогда, 3000 лет тому назад, они поняли, что нужно развиваться, но поняли, что нужно развиваться в разуме и в чувствах, потому что не было у них точки в сердце, чтобы продвигались в направлении выше разума и чувств. Но каббала обучает нас, как выше разума и чувств развиваться. И это занимает много времени, много лет, в особой методике, в особой группе, окружении. Тогда человек развивается. Это суть войны между двумя подходами. Вы упомянули, осталось полминуты, что в восприятии развития за границами разума и чувства, мы чувствуем новый мир. Что это за новый мир? Что это за мир? Нельзя объяснить. Это мир высшей силы, высшей программы, которая действует и управляет нами, и направляет нас на наполнение и бесконечное постижение. Спасибо, Рав Лайтман. Мы вернемся к вам с новыми вопросами. Было очень интересно. Спасибо, Ница. Спасибо вам за то, что были с нами. Новая жизнь. До свидания.